Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, шестой седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителей Чудотворца Николая в Пыжах. Сегодня Святая Церковь совершала празднование Вознесения Господня. И далее вы услышите слово на этот праздник настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиерея Алексея Ладыгина. А завершит час беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с Захирчаном Анваровичем Кучкаровым, заведующим кафедрой Московского физико-технического института. Речь пойдет о логике в мышлении.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 47-е зачало, глава 14, стихи с 1 по 11. Господь сказал Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Накануне своих крестных страданий, перед лицом неминуемых страшных испытаний, которые ожидают Церковь, Христос говорит Своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Господь не говорит: «Да не печалится сердце ваше среди многих скорбей», но «не давайте места неверию». Сердце — главная крепость. Пусть будет отнято все, но всяческим хранением храните ваши сердца, потому узнают, что вы Мои ученики. Наступает время, когда мы должны веровать в то, что невозможно доказать, и принимать то, что выше человеческого разумения. Чтобы устоять среди небывалых еще бурь, надо иметь веру. Кто истинно верит в Бога, верит в Иисуса Христа. И только вера в Бога, явившегося плотью, спасает нас среди торжества зла в этом мире. Радость веры — исцеление от отчаяния, которым, кажется, скоро будут охвачены все. Но где взять эту радость? У Бога, прежде создания мира, уготовавшему всем верным эту радость. Это блаженство, это царство, которому не будет конца. «В доме Отца Моего, — говорит Христос, — обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: это дом Отца, Его Отец по дару Христа наш Отец. Здесь мы в гостях, а на небе мы будем дома, в родном Отчем доме. Много обителей в нем, и каждый получит единственную свою, и самое прекрасное будет у того, кто больше возлюбил Бога. Много обителей в доме Отца, и это значит, что на небе хватит места для всех, потому что сердце Божие — пространнее небес, как уверяет нас Господь в истинности Своего обещания. А если бы не так, я сказал бы вам: Он заранее сказал о гонениях, о ненависти, о скорбях, которые предстоят верующим в Него, о кресте, который они должны понести, но и о славе креста. Он не тот, кто пытается привлечь обещанием легкого пути. Он хочет сообщить нам божественное величие. «Я иду приготовить место вам, — говорит Господь. Надо было, чтобы Он шел впереди всех. Небо не было бы приготовлено для нас, если бы не было в нем Христа. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Он говорит о своем втором пришествии. Он придет, чтобы собрать всех у себя. Где Христос, там те, кто Христовы. Они будут вечно не зрителями только, но причастниками Его славы. И Господь являет Себя Своим ученикам, как путь к этой славе. «Вы знаете этот путь, и куда я иду, — говорит Он им. Я говорил вам о нем, вы не можете этого не знать». Сколько раз говорил им Господь, куда Он идет, они никак не могут понять. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» — вопрошает за всех Фома. Никто не должен стыдиться сомнений, потому что поистине, кто ищет, тот найдет. «Я есмь путь и истинная жизнь», — говорит Господь. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Христос — путь». В нем встреча Бога и человека. Кто следует за Ним, никогда не заблудится. Он истина, в которой нет ни заблуждения, ни лжи. Кто ищет истину, тот найдет ее во Христе. Он жизнь, ибо мы живы только Богом и только в Нем, и только через Иисуса Христа. Христос — путь, истина и жизнь. Он — альфа и омега, начало и конец, и середина. Он — истинный и живой путь. Все другие пути могут только казаться истинными, но конец их — смерть. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, — говорит Христос. Отпавший от Бога человек не может прийти к Богу иначе, как через Христа. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Они знали Христа, но они еще не знали Его, как следовало бы знать. Однако, несмотря на их немощь, Господь радуется их искренней устремленности к Богу. Многие из учеников Христовых имеют большее познание о Боге, чем они думают, и, взирая на Христа, они видят славу Отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Они хотят видеть еще больший свет, и мы также хотим. Нет у нас иного желания, но мы не знаем, как этого достигнуть. И пути Господни не наши пути. Иисус сказал им: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп». С первого дня, как Филипп пришел к нему, он исповедал его Мессией, и все-таки до сего дня он не познал Отца во Христе. «Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Всякий, кто видел Христа по плоти, мог бы видеть в Нем Отца. Всякий, кто видел Христа очами веры, видел в Нем Отца, хотя он и не сразу это осознал. Я в Отце, и Отец во Мне, как и раньше Он говорил: я и Отец одно. Познавая Христа, мы познаем Отца, и, видя Его, мы видим Отца. Мы должны верить этому ради Его Слова. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Христос говорит не от себя, но от божественного разума по привечному совету. И мы должны верить этому ради Его дел. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Потому сами дела Христа свидетельствуют об Отце». Такой же ответ дал Христос посланным от Иоанна на вопрос, Мессия ли Он, или они должны ждать другого. «Пойдите, скажите Иоанну, — говорит Господь, — что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне». Много дел божественной силы и божественного милосердия совершил Христос, и Отец Его совершил их в Нем. Чудеса Христовы не только убеждают в Его божественности не знающих Бога, но и утверждают веру верующих в Него.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Сегодня Святая Церковь совершала празднование Вознесения Господня. Предлагаем вашему вниманию слово на этот праздник, сказанное за Божественной литургией протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Всех нас, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляем с великим праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня особый день, радостный день и очень благодатный день. Он восполняет те переживания, которые мы с вами ощутили в течение всего 40-дневного периода после Святой Пасхи. Переживали, потому что радовались этому славному событию, потому что переживали его вместе со святыми апостолами, которые находились в волнении, которые не понимали суть вещей происходящих, хотя ходили за Господом и были вместе с Ним, но были в таком недоумении, что страх наполнял их сердца. И тогда в течение всех этих 40 дней Господь являлся Своим ученикам, открывался им по Своем воскресении, напоминал им о Своих словах, укреплял их вере и открывал им тайны Царствия Божьего. В этот период и многие из нас получили какое-то божественное откровение, какую-то милость от Господа, потому что каждый год пасхальный период приходит не для того, чтобы мы просто вспомнили и вкусили вкусное брашно, а приходит для того, чтобы мы вновь и вновь ощутили близость воскресшего Господа, ощутили радость Его спасительного подвига, прикоснулись к Нему своими духовными глазами, увидели бы это и утвердились в вере. И каждый год что-то новое открывается в нашей духовной жизни, мы умудряемся, возвышаемся и проникаем в тайны божественного домостроительства, в тот спасительный подвиг, который Господь совершил, в ту Его ужасную смерть и славное Его воскресение. В течение 40 дней назидались святые апостоли. Они вразумлялись с Господом. И вот, когда наступил 40-й день, Господь вновь встретился с ними, стал говорить им о необходимости своего восшествия на небо. И ученики стали изумляться и говорить: «Господи, как так? Останься с нами». Он говорит: «Если я не пойду, то Дух Утешитель не снизит с неба, который должен наставить вас на всякую истину и который воспоминает вам все то, что говорил я». Для чего же Господь уходит на небо? Ведь это, наверное, очень грустно подумать, когда мы расстаемся с тем, кого мы любим, и хотя в сердце он остается всегда с нами, мы все равно желаем лицезреть не только своими духовными, но и своими земными физическими очами. Но Господь все равно говорит о том, что Он восходит. Для чего же и зачем? Может быть, Господу нужно было еще остаться, но сегодня Святая Церковь воспевает удивительными словами церковных песнопений, которые говорят нам о том, что Господь исполнил, еже исполнив у нас смотрение. То есть Он все исполнил необходимое, ради чего Он пришел сюда на землю. Он пришел для того, чтобы искупить человека от греха, проклятия и смерти. С каким подвигом Он это сделал? Он это сделал своей смертью. Мы поем в церковных песнопениях: «Смертью смерть попрал». Он упраздняет смерть своей божественной смертью, потому что Он дарует человеку вечность, искупая Своею кровью нас от той клятвы законной, которую мы получили вследствие своего непослушания и грехопадения. Господь совершает все это, и мы становимся участниками. Но Он приходит на землю и вначале принимает плоть человеческую, чтобы в самом человеке произвести это изменение. Он произвел. А дальше что? Господь мог бы и остаться навсегда здесь, на земле, но это не Его была цель — прийти и остаться на земле. Он и так всегда с нами. Об этом мы еще будем сегодня говорить с вами. Его цель была, Его пришествие совершенно иной. Он пришел на землю для того, чтобы человек что сделал? Поднялся на небо. А каким образом мы поднимемся, если Господь остается на земле? Можно будет тогда о нас говорить всем остальным: ну и веру у вас, что и небо сводит на землю, но никак землю не поднимает на небо. Поэтому Господь и возносится на небо. И возносится не просто своим божеством, но возносит с собою наше земное тело, показывая нам путь и то, что будет с каждым человеком, который искренне верит в нашего божественного Спасителя, в Его спасительный подвиг, в
Вот что будет он показан от начала до конца. То во Христа крестится, тот в Него и облечется. А кто облечется во Христа, тот вознесется с Ним на небо. И Господь сел одесную Бога и Отца, и всех Своих последователей Он ждет в эти вечные обители, чтобы мы стали участниками великой божественной трапезы, и чтобы вечности, прикоснувшись, никогда бы не лишились ее. Господь показал этим, что каждый из нас достоин, верующий в Него, вечного пребывания вместе с Богом и Отцем и Святым Духом в вечных обителях. Когда Господь стал возноситься, выведя учеников Своих из Иерусалима до Вифании на гору Елеонскую, то Он непрерывно стал их благословлять. Многие говорят о том, а как было сие благословение? Язычники и сектанты не верят во всякое благословение. Сектанты говорят, ну, просто, наверное, воздел руки. А мы знаем, как Господь благословляет. На каждой иконе в Церкви Христовой изображается Господь со сложенными перстами, и Господь, конечно же, осенил Своих учеников крестным знамением и стал возноситься. Священное Писание передает нам не один раз благословил Господь Своих учеников, а непрестанно их благословлял, пока облако небесное не скрыло Господа из вида святых апостолов. Конечно же, для нас это великая радость, что Господь, постоянно, уйдя отсюда, оставив свое благословение каждому верующему человеку и последователю, который будет искренне хранить, и не только хранить Его слова, но и исполнять. И услышали ученики от Господа удивительные слова: «Я с вами во все дни до скончания века». Не означает, что Господь, вознесшись на небо, оставил землю. Нет, Господь всегда с нами. Господь любит нас. Господь всегда помогает нам. «Воззови ко мне, — говорит Он, — и услышу тебя». И действительно, Господь, тогда, когда мы просим Его, слышит и помогает нам, это мы чувствуем. И мы не только в тех наших просьбах Господь с нами, но и в тех добрых делах, которые мы творим ближним Своим, потому что Он сам сказал: «Кто творит добрые дела ближним моим, тот творит их мне». Господь с нами не только в этом, но и духовно, и физически Он также пребывает с нами. И в Святой Евхаристии, которая предлагается нам, за каждой божественной литургией мы соединяемся со Своим Божественным Спасителем. Воистину Господь с нами во все дни до скончания века. Для чего еще Господь восходит на небо? Для того, чтобы послать Духа Утешителя. Для того, чтобы приготовить для нас, говорит Священное Писание, место вечных обителей Отца Небесного. «У Отца моего, говорит Господь, обителей много. Пойду и уготовлю их вам». Смотрите, Господь не просто вознесся на небо, но Он ждет каждого из нас там. И не просто ждет, а готовит для нас обители, чтобы мы во всяком достатке почивали вместе с Ним в вечных обителях Отца и Сына и Святаго Духа.
студии «Радио Радонеж» Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и мой гость Захирджан Анварович Кучкаров, заведующий кафедрой концептуального анализа и проектирования МФТИ. Очень рад приветствовать вас в нашей студии. Сегодня, друзья, мы будем говорить с этим замечательным ученым, кандидатом технических наук и доктором экономических наук и академиком Российской академии естественных наук о логике, о том, зачем, собственно, людям нужно мыслить и что такое мысль. Потому что, Захирджан Анварович, мне иногда кажется, что люди заблуждаются, говоря, что вот я подумаю. На самом деле это вовсе не размышление целенаправленное, а некоторого рода такое мечтание. И иногда, когда читаешь наших политиков, депутатов, ученых даже, то поражаешься, насколько их высказывания, ну, противоречивы, это мягко скажем. Вот с чем это связано? Ведь необходимость логики, осознание, что у мышления есть свои законы, она возникла уже, по-моему, еще в античные времена.
Совершенно верно. Каким-то чудодейственным образом мыслительные формы, которыми логика занимается, были найдены, открыты и продемонстрировано их как бы обратным ходом интерпретация на реальность. То есть оказалось, что помыслив что-то правильными формами, как учит логика, логическими формами, мы получаем правильные выводы и относительно объективные так называемые реальности. Этому, к сожалению, сейчас не придается должного статуса, веса и соответствующего обучения. Вот помыслить, подумать является вообще таким бессодержательным в обиходе и даже, как вы упомянули, в управлении бессодержательным термином, потому что люди не знают в большинстве своем, что значит «думать». А между тем, и с античных времен, с аристотелевой логики, а уж в 20 веке, второй его половине особенно, думать превращено в технологию. Думать можно, а, учиться, б, включать и выключать то или иное думание, способ теми или иными конструкциями думать, и почти как в промышленности или в телекоммуникациях или в IT-технологиях пользоваться этими технологиями, создавать понятия, строго их определять, образовывать разнообразие видов данного понятия и превращать их либо в вещи, либо в законы, либо какие-то, значит, инструкции для оргдеятельности, управленческие решения и так далее.
А где эти процессы происходят? Я что-то не вижу, чтобы они у нас происходили в стране.
У нас происходила очень интересная вещь. В стране дважды вводилась и трижды отменялась логика. Вот у меня есть три учебника логики. Один из них вот 54-го года. Я принес с собой копию обложки. Это учебник Виноградова 54-го года для средней школы. Ну, любой ныне здравствующий школьник и даже взрослый скажет, что ничего этого в школе нет. Второй учебник 35-го года. И третий у меня совсем такая маленькая книжечка. Полформата этой. Учебник логики для 5 класса семинарии духовной. Он то ли 13-го, то ли 17-го года. После революции преподавание логики было отменено как предмет церковный.
Церковный?
Что он преподавался...
В пакете церковных дисциплин.
Да, в дисциплинах, поэтому нам в советской школе не надо брать. А потом, в конце 20-х, кажется, был введен заново.
Вот здесь-то меня и поражало всегда, что эта логика всегда ходит рядом с империей. Вот была царская империя, да, и там в гимназиях преподавали логику. И потом, с приходом Сталина, который тоже стал выстраивать уже Советскую империю, и тогда тоже в школе, в сталинской школе, стали вводить опять. И почему-то демократы поотменяли логику в школе. Какая странная политическая закономерность.
Вы знаете, это неожиданный поворот, я на него чуть позже отреагирую, чтобы досказать эту историю. Значит, вот 35-й год, все это преподается, потом снова отменяется. После войны снова вводится, вот 54-го года учебник, где-то в 60-х каких-то годах снова отменяется, потому что вот мой брат учился логике, а в школе я нет. И сейчас в вузах осталась логика только на философском факультете и юридическом факультете в университетах. Что мы имеем вследствие этого? Ну, как сказать помягче, в общем, безобразная культура мышления, отсутствие мышления. Фактически отсутствие мышления, массовое социальное явление. Речи даже выдающихся наших известных, скажем так, деятелей, документы, которые составляются, управленческие решения, которые вырабатываются, применяются, текстуально можно анализировать и просто красным карандашом, как школьная учительница, помечать логические ошибки. Иногда 30, иногда 40 ошибок в одном, ну там, 20-30-страничном тексте. не ваш законопроект это или какое-то выступление публичное.
Но это же, ну, губительно просто. Конфуций, кстати, если мы говорим о древних, мы начали с Аристотеля, первая аристотельская логика, да? Конфуций говорил, если вы не знаете смысла слов, то как вы можете совершать разумные и полезные действия?
Именно. И начинается с номинализма, то есть надо назвать правильно. Правильно назвав вещь, вы поймете, как правильно с ней обращаться. Я вот на лекциях, перефразируя известное высказывание, как назовешь корабль, так он поплывет, я всегда говорю, как определишь понятие, так и будешь управлять. Берем там понятие себестоимость. У него имеется масса разных вариаций, что включать в себестоимость, что не включать в себестоимость. Это подлежит точному определению. На основе положения в бухгалтерском учете можно относить, заметьте, операция, относить к себестоимости или нельзя относить к себестоимости. То есть это некие условные действия мыслительные. И у нас получается себестоимость, себестоимость, налоговую стоимость и так далее. То есть как определить? А теперь вот по поводу неожиданного поворота империи. Вполне возможно, что этот вопрос ждет своего исследователя, потому что если система мощная, вертикальная, и приказы, грубо говоря, должны проходить без искажений сверху вниз, исполняться, обратные какие-то связи должны подниматься, то, естественно, это требует единого понятийного строгого мышления. В вертикальной пирамиде не может быть ошибок. Вернее, она существует только если нет ошибок. Не может быть пирамида, сложенная Хеопса там или кого-то, сложенная из камней, из пеноблоков, там, не знаю, из кусков картона и так далее. Они должны быть и по форме, и по материалу, и так далее, идентичны. Вот нечто в этом роде логика. Коснулись того, что это самые основы, начало, и Конфуций, Аристотель. Теперь мы говорим о технологиях мышления. Вот наша кафедра концептуального анализа. Ну, концепт — это понятие, это, если перевести, так сказать, английское слово, это понятийного анализа, то есть анализа понятий, концептуального проектирования, то есть создания систем понятий. Почему понятия важны? Берем любую сферу общественной, государственной и так далее, социальной жизни. Она урегулируется каким-то законодательством. Как правило, это тысячи постановлений правительства подзаконных актов. И если из них извлечь понятие, то мы многократно во многих, так сказать, наших исследованиях, мы показываем, что в каждой такой сфере употребляется, там, условно говоря, 500 понятий или 1500 понятий. Каждое понятие должно быть увязано с другим системой, а если оно противоречит друг другу, то вот юристов хлеба не корми, дай им противоречие. Они, так сказать, тут разыграют и дело, и защиту, и обвинение, и так далее. То есть пробелы и противоречия в понятиях являются тем самым вот, значит, щелями или кавернами, в которых все и разваливается. Мы учим думать произвольно. Это, может быть, уже такая более сложная вещь, но вот я различаю такое непроизвольное мышление, ну, скажем так, бытовое.
Это мечтательность, о которой я говорил.
Да, бытовое.
Ассоциация, как это странная, но вместе ассоциация понятий, которыми мы не управляем, на самом
да,
деле.
Да, да, то есть человек может подсмотреть или вспомнить прошлый опыт, или заимствовать какую-то схему деятельности или поступок, думая, что он подумал это. А просто, так сказать, произошли некие совершенно другие процессы. А интуиция, там, опыт, вот, или там ссылка на традицию, да, вот, отцы наши делали так, и я так буду делать. А логики никакой нет. А произвольное мышление – то, которое включается по произволу. И дальше мы мышление оснастили довольно точными, даже, так сказать, не только для гуманитариев, но и для технарей, конструкциями понятийными, мыслительными. И студент, обучаясь конструкции, научается думать некоторым способом первым, некоторым способом вторым и так далее. И в зависимости от ситуации получать всегда правильные выводы или правильные, строить правильные системы. Но в массовом сознании и массовом образовании и так далее, это полный провал.
Вот как раз по политическим мотивам. Я говорил, что была вот Царская империя, потом Сталинская империя. Мы не будем их оценивать этически, скажем, да, и относительно добра или зла, которые они несли. Но вместе с тем, это вот ты замечательно совершенно сформулировал, что логика жителей этих империй позволяла им в ней существовать, выполнять имперские указы. Демократия, вот она, которая предполагает такое броунское, скажем, движение в обществе, и когда общество само по себе как-то самоорганизуется, ну, наверное, я так набрасываю, конечно, мысли, у меня такое ощущение, что тогда, когда начинается манипуляция обществом, вот тогда логика не нужна. Не нужно учить логики людей, которыми ты собираешься манипулировать.
Вот потому что со вторым уточнением, да. То есть логика нужна, но только жрецам, так сказать, а учить массу не нужно. Тогда можно будет подменить тезис, и люди не заметят. Подменить понятие, и люди не заметят. Доказать от черного, отталкиваясь от черного, довести до белого или наоборот.
Вот это мы и видим, что сейчас владычествует телевизор всюду, ну и вообще средства массовой информации. Но правда, эти жрецы наши, которые средства массовой информации, они тоже далеки на самом деле от логики, но вместе с тем они очень востры в том, чтобы нам вот эти подмены осуществлять, добиваться своего эмоционального переживания, но разумность там, логика их высказывания, она большей частью отсутствует.
Совершенно верно. Здесь есть еще один какой-то недоисследованный эффект, что вот то, что ты сказал о манипулировании, оно в общем очень топорно достижимо на самом примитивном уровне. То есть если общий уровень близок к нулю, то манипулировать этим сознанием можно чуть-чуть, имея логику, там, ну, получив партзадание там, или что-то, и меняя картинки, так, демонстрируя какие-то шаблоны, опираясь на какие-то подсознательные, так сказать, чувственные вещи и так далее. И это как бы осуществляется в сфере, ну, я сейчас скажу, безответственной, потом поясню, если нужно, в сфере, которая не предполагает четкой и жесткой ответственности. Там можно как бы экспериментировать, рассыпать все это общество там или дезориентировать и так далее. А что значит безответственный? Вот десятки тысяч людей конструируют ракету, расчеты осуществляют, проектируют, собирают, испытывают. И вот начинается кнопка пуск, ракета взлетает. Если она летит за холмик и взрывается, то кто-то несет ответственность. Пусть даже не в смысле юридическом, а что вот не получится. То есть ответственность состоит в том, что нарушая где-то расчеты и логику, ты понесешь ущерб или потерпишь провал. А вот в той сфере, о которой мы говорим, нету этой ответственности. То есть, да, допустим, эти, ну, в кавычках, жрецы дезориентировали, поманипулировали и так далее. Но что будет через год, а то или больше сказать, через 5 или 10, никто не отвечает. Вот каковы будут последствия этих сиюминутных манипуляций в стратегической перспективе? Кто будет нести за это ответственность? Ну, вот, предположим, даже вот это, исключили мы логику из школ, да? И вот начинается, так сказать, эта мыслительная немощь. Кто за это ответил? И что было бы, если в школе логика была и в сравнении с тем, что сейчас, да? А что будет, если это будет продолжаться? Или все-таки император восстановит логику, да? Вот эта сфера, вот я в этом смысле называю безответственной. То есть это то, где еще можно чего такое делать, поскольку она, ну так условно, гуманитарная. Она не взлетит и не будет видно, что ракета не работает или сотовый телефон помехи дает.
Еще интересный срез этой темы – это логика как просто дисциплина и культура мысли. Вот часть нашей культуры. Ведь мы в начале нашей беседы говорили о номинализме, о слове. Ну, вначале было слово, говорит Писание, да, и о логосе этом, который есть слово по-гречески. Вот оно присутствует в филологии и в других дисциплинах, и в философии. Всюду мы говорим о некотором логосе, о логичности нашего мышления. И, собственно, даже сама филология – это и есть вот этот самый номинализм. Я иногда даже склонен был сводить в свое время так радикально вообще всю область гуманитарного знания к номинализму. Вы должны знать, как называются те или иные элементы части человеческого тела для того, чтобы быть доктором.
Да.
Как называются эти процессы. Да. То же самое в живописи. Да. Это называется так. Пастозная живопись, это называется так, лессировочная живопись, да? В архитектуре колонны такие, и за каждой колонной, там, дорический стиль, например, или там коринфский стиль, это вполне определенное эмоциональное понятие. Если ты хочешь выстроить красивый праздничный дворец бракосочетания, ты выберешь не дорические колонны, а коринфские, да? Потому что они светлые, они яркие, они живописные. И когда мы не чувствуем вот этого, то все распадается. Как-то я с детьми говорил в начальной школе, думаю, как вот с ними про рай говорить. Говорю, дети, а как вы думаете, чем занимались Адам и Ева в раю? Я говорю, они называли вещи, давали вещам свои наименования, зверям, растениям. Я говорю, какое потрясающее, интереснейшее занятие. И тут мы к родословию могли уйти и так далее. Поэтому, в общем-то, логика, на мой взгляд, это основа основ человеческого мышления. Мы начинаем с того, что просто определяем слова и понятия, а потом уже, верно употребляя их, производим какие-то разумные действия и поступки.
Совершенно верно. Вот смотрите, мы назвали орган печень или почки. Но этого недостаточно. С названием связаны некоторые комплекс понятий, да, что печень там осуществляет такие-то функции, почки такие-то, патология бывает такая-то и так далее. То есть дается целый комплекс определений этому словечку. оно всего лишь печень, но печень на рынке по там, 200 рублей килограмм и печень как орган – это разные понятия. Эти слова наполняются семантикой в зависимости от той самой дисциплины. А дальше, в зависимости от этого определения, зависит действие человека. Филологию, ну и вообще, так сказать, литературу я ее очень люблю, но, значит, здесь нужно указать, как бы, да, границы. Вот синонимия, амонимия, потом вот эта литературная необходимость все время менять слова, там, да, не надо два раза подряд употреблять в одно и то же слово. Да, пять раз употреблять на странице.
Противоположные понятия.
А здесь как раз жесточайшим образом нужно устранять синонимы, амонимы и так далее, идя к задаче. Так вот, нельзя один раз в статье 1 закона назвать одним словом, а в статье 7 назвать синонимом. Так, чтобы литературно было поживее. Этого делать нельзя. Точно так же, как и в технике. Нельзя один раз прочность взять в одном смысле, а во второй главе книжки взять прочность в другом смысле. Вот, поэтому как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот какие дефиниции даны этому слову. И вот смотрите, какая важная вещь. Слово и термин – это совершенно разные вещи. Термин – это слово, к которому прикреплено жесткое определение. Это уже не любое использование этого слова, а термин, значит, он уже служебный носит характер, функциональный. Почему? От него зависит действие. Вот, значит, прямоугольник, да? В пятом классе любой школьник осваивает понятие прямоугольник. То самое, которое с Евклида и так далее. Теперь вы хотите сделать прямоугольный стол. Значит, у вас действие с чем связано? Знаете, там столяр прикладывает угольник такой деревянный, да, проверяет, что угол 90 градусов. И рубанком еще подстругивает. Плоскость, поверхность должна быть плоской. Это другое понятие. Значит, он уже берет фуганок, а не рубанок, с тем, чтобы... То есть инструмент и его действие все материализовали конструкт, мыслительный конструкт прямоугольник в дереве. Или там цилиндр в металле выточил токарь. То есть этот конструкт, а к конструкту приделаны деяния, действия людей, деятельность. Чтобы делать прямоугольные столы, во-первых, вы заказали прямоугольный стол, ваш собеседник понял, о чем идет речь. То есть круглое и прямоугольное у вас с ним в головах одно и то же. А дальше он совершает действие, приносит вам кривой стол. Вы говорите, не прямоугольный.
Это говорит, а я подумал.
А я подумал, что не важно. Нет, важно, чтобы стороны были параллельны. Теперь смотрите, какой третий. Каким чудом я смог ученику передать понятие прямоугольник? Непонятно. Вот как он осваивает? Понятно, что я рисую мелом на доске какую-то фигуру, которую называем прямоугольником. Значит, показывая пальцем на этот меловый чертеж, я говорю «прямоугольник». И у него в голове возникает не меловый прямоугольник, а именно тот идеальный.
Значит... То есть это какие-то архетипы нашего мышления?
Да, это какое-то чудо. Это вот то ли действительно ушли столетия на то, чтобы это возникло, но сам факт того, что из мозга в мозг можно словами передать понятие, для меня является совершенно необъяснимым явлением. Почему я на этом акцентирую? Потому что мы-то учим и передаем очень сложные понятия. Мы их передаем словами, рисунками, чертежами там, и так далее. Но каким-то образом потом, спрашивая и коммуницируя, я убеждаюсь, что у студента возникли те понятия, которые у меня, и мы их одинаково понимаем. Тогда мы можем действовать согласованно, вот, если знаешь, они у нас одинаковые.
Я читал учебники старинные, ну как старинные, это учебники по дипломатии 19-го, начала 20 века.
О, прекрасно.
Это потрясающее чтение. Чем я был поражен? Там такой Лекамп, знаменитый был дипломат, который говорил, что мы сейчас теряем в дипломатии в нашей корпорации важнейшее наше достояние – французский язык. Потому что до 20 века все документы писались исключительно на французском. И не потому, что это был язык межгосударственного общения для того времени, а потому что французский язык, как он пишет, обладает... И вообще он хвалебную оду там французскому языку. Обладает удивительным достижением человечества французский язык, как удивительно логичный язык, где не бывает разночтений в словах. И когда составляется договор межгосударственный, о, только по-французски. Вот это называется так, а это... Этак. И не иначе. Вот такие интереснейшие наблюдения. Вот
это я не знал, спасибо, это действительно важно. Значит, в этом смысле, как передающие строгие понятия, русский язык, ну, как сказать, похуже. Он как раз за счет своего богатства, он допускает вот эти трактовки, толкования, и мы тратим много усилий на то, чтобы его ограничить, то есть превратить в тот самый прямоугольник, чтобы действовать можно было одинаково. Потому что на основе, так сказать, романа нельзя действовать одинаково, ну, кроме там каких-то самых общих там этических принципов там и так далее.
Но русские умудряются как-то понять друг друга.
Вот теперь мы возвращаемся к начале беседы. А что значит «они поняли друг друга»? Вот это-то как раз самая непонятная вещь. Что значит «они поняли», так? Ну, то, что они друг друга уважают, так сказать, и выпив и закусив, дружат. Это совсем не то. Вот «поняли» — это значит, ну, условный эксперимент, находясь в разных точках планеты, они совершат действия, являющиеся частями некого согласованного действия на основе этого понятия, да? То есть, имея в голове прямоугольник, и тот, и другой, ну, один, условно говоря, вырежет эту доску, другой приготовит там фуганок и так далее. Действия их согласованы понятием, но не словом. Точнее сказать, ограниченным словом. Вот еще раз оправдываюсь за свой, так сказать, наезд, что термин – это ограниченное слово. Слово богаче, слово бесконечно, можно, так сказать, трактовать. А термин – это уже мы его высекли и сказали. Вот в данном случае, ну там, пишем закон о коррупции. Взятка – это то-то, то-то и то-то. И ничего больше. Никаких там эмоций, там каких-то возмущений. Вот. Только то-то и то-то является взяткой.
Смотри, как интересно. У Мандельштама мы говорили о том, что вот мы поняли друг друга, да?
Да, да, да.
У него знаменитые его слова. Художник нам изобразил глубокий обморок сирени. И даже он понял масло-густоту, его расплавленное лето. Вот так подумаешь, боже, какое расплавленное лето, масло, густоту. Он понял, да? И, с другой стороны, образ настолько понятный, настолько доходчивый. Удивительно, как можно вот этими непонятными словами и образами все-таки достигать какого-то понимания явления.
Ну вот, я бы сказал, он почувствовал масло, густоту. Вот лучше исключать и изымать слово «понял» и резервировать его за вот этим понятийным. «Понял» значит понятие перенял, да? А не образ. Не образ. Вот это очень важно. Почувствовал одинаково, ради бога. Ну, вот, например, словами нельзя определить понятие «острый» или «горький». Вот как описать «острый» — это какой? Горький. Абсолютно немыслимая вещь. Только равенство ощущений на языке. Он говорит, вот это «острое» попробовал и понял, что такое «острое». Но не понял, а почувствовал. А описать, что такое «острое», нельзя. Это есть тоже некое ограничение. Вот логического способа нельзя писать. Треугольное можно, квадратное можно, а острое нельзя.
Но вернемся в школу.
Да.
Все же, понятно, я думаю, нашим слушателям сейчас, я думаю, что они поняли.
Я думаю, сильно переусложнили для школы.
Нет, нет, я думаю, что слушатели, по крайней мере, поняли, что у нас происходит сумбур в нашей школе, и учеников, в общем-то, не учат думать, потому что там нет логики, нет предмета, который бы целенаправленно бы развивал мышление у детей. Хотя вот в наших православных гимназиях, которые, по крайней мере, Радонеж учредил, в этих православных школах мне поразило, что и в семинариях, то есть как-то наше православие, христианство, оно, ну да, а что ж, действительно, оно логично, потому что оно связано с логосом, с мышлением, с книгой, да, с Библией. Да. Это книжная культура, которая требует осмысления, мысли, понимания, толкования, экзегетики, герменевтики, вот интерпретации, то есть таких вещей, когда нужны очень правильные слова, очень точно в богословии каждое слово, оно не поэтично, оно очень точно определяет явление свое. Вот в наших школах все-таки это есть, а в обычной средней школе это отсутствует. Чем это грозит нам в будущем?
Я еще одно маленькое дополнение сделаю, поскольку мы некий акцент сделали на, собственно, понятиях, это самый базис. Но дальше еще есть формы мышления, силлогизмы, как у Аристотеля, то есть способ вывода правильного знания из правильных посылок.
Если
дискурса,
то,
да.
И это,
все люди смертны. Да, все люди смертны. Платон – человек. Следовательно, Платон смертен. То есть мы из двух суждений выводим третье, и оно истинно, если первые два истинны. Таких форм или силлогизмов там, ну, условно, 12 форм. Вот школа должна, ну, как минимум, там, 4, 6, 8 таких силлогизмов давать. Тогда и в речах наших, не только в речах деятелей, но и в бытовом, значит, дискурсе появится эта способность рассуждать, то есть выводить дискурсивно. Если посылки истинные, значит, ты согласишься с выводом, потому что весь дискурс был прозрачный. И в этом смысле прозрачность решений, в том числе управленческих, она, ну, в перспективе или в исторической перспективе, должна стать не столько, это, наверное, тоже нужно, демократической по политическому процессу, сколько прозрачной по дискурсу. Вот мы эту цель ставили в Конституции, эту ценность зафиксировали, вот законы это ее реализовали, вот полномочия министерства ее реализовали, вот наши программы ее реализовали, вот наши проекты ее реализовали, вот результат достиг там чего-то, право на труд или чего-то, что зафиксировано в Конституции. Я опять про пирамиду. То есть дискурс – основа определения понятий и способ рассуждения, приводящий к правильному. Вот, чем это грозит? Ну, человек, который этого не умеет делать, не осваивает, он не может подискутировать. Он легко может быть введен в заблуждение. Он, как бы сказать, не может строить свои собственные, даже долгосрочные планы и программы, в отличие от мечт, и, реализуя их, убеждаться, что он прошел какие-то фазы своей же программы. Вот мы получаем некое, ну, может быть, это, так сказать, циклический процесс с этими вводами и отменами, но мы получаем не поступательное развитие, а возвраты к более примитивному сознанию и состоянию общества, а следовательно более хаотичному, менее целеполагающему, целенаправленному, движущемуся и так далее. В конце концов, и более уязвимому в смысле национальной безопасности, обороноспособности, там, не знаю, культурных атак, подмены ценностей и так далее.
Вот, кстати, об этом. Дело в том, что вот вся полемика, в которой приходится участвовать, в частности, те провокации, художественные, так сказать, провокации, когда нам пытаются доказать, что это свобода самовыражения художника. Вот связано с Тангейзером, да, или с рубкой икон, или что-то такое. То есть люди нам задают ряд таких позиций, перед которыми мы оказываемся практически невооруженными. То есть с такой наглостью утверждается, что мы не знаем, как на это ответить. Думаю, что вот здесь-то как раз логика и должна нам сказать, что, во-первых, ребята, это не искусство, раз. Это творческая деятельность, безусловно. Это так называется, творческая деятельность. Но искусство – это нечто другое. Это называется вот так. Искусство называется эти вещи. Значит, если творческая деятельность, то она может быть не обязательно в области гуманитарной, это может быть политическая деятельность, провокация политическая и так далее. То есть, если мы не имеем вот этой ясности понятий и, соответственно, не умеем еще и этими понятиями оперировать, нормально.
Именно, да. Я скажу, ну, не политизируя ситуацию, я скажу очень простую, как говорят опять в логике, развлечение, простое развлечение. Вот логика начинается со сравнения и развлечения. Это одно, а это другое, иное. Это уже логическая операция. Вот произведение искусства некое несет в себе или может нести в себе как эстетические ценности, так и этические ценности. Все, я различаю. То есть оно может быть красивое там по звучанию, по там живописи и так далее. Оно может нести доброе, вечное, там еще какое-то негативное и так далее. Эстетическая и этическая ценность как-то соединены в романе, там, в пьесе, в картине и так далее. Значит, мы можем теперь, я раз различаю, у меня глаз видит разное, мозг вернее, да? Это эстетически, да, красиво, но этически это нет, погано. Да? Это ценность, которая, ну, там, не знаю, неприемлема, хорошо, по минимуму, или разрушительна, или там в нашей системе ценностей вызовет, ну, не революцию, а какие-то, так сказать, отторжения. Обратная ситуация может быть. Замечательная этическая ценность. Вот прям вот написано, что надо любить семью там и так далее. Но написано топорно. Представь, если ходишь в картинную галерею, там написано «Люби семью», следующая картина, переходишь «Люби родину», следующая картина, переходишь, и красками так здорово. Но эстетической нету. Значит, таким образом, оценивая культуру, искусство, да, мы можем сказать, а давайте различать эстетическое. Теперь, в Конституции действительно записано право на творчество, на свободу творчества. В Конституции записано право доступа к культурным ценностям. Так? Но право одних не должно ограничивать право других. Мы не ограничиваем право на творчество. Но если это мои с тобой налоги, бюджетные деньги, то какой-то институт, что я даю на такое творчество, а не даю на такое, пусть он творит за свои деньги. Возвращаясь к пирамиде, да, эти ценности, которые зафиксированы абстрактно, вот это очень важная вещь, о которой я не сказал, есть абстрактные понятия и есть конкретные понятия. И уровень ход к конкретному может проходить много последовательных конкретизаций. Вот абстрактное право на творчество должно конкретизироваться в ситуации. Абстрактное право на труд должно конкретизироваться на ситуацию. Ведь из того, что я имею право на труд, я же не прихожу и не говорю, что я хочу работать министром. Подожди, а ты кто такой? Ну, я же написано, что право на труд. Вот у меня есть право работать министром. Нет, дорогой, там еще конкретно написано специальность, там диплом, стаж и так далее. То есть абстрактное право конкретизируется. Также и относительно культуры и искусства. Это может и должно различаться, сравниваться, оцениваться, формироваться и так далее. Вот в декабре президент подписал указ, утвердил основы государственной культурной политики. Я имел счастье участвовать в разработке. И в каком-то смысле, вот, ну пусть сколько удалось, вот эта логическая сторона, ну конструктивная сторона, значит, сделана попытка внести. Хотя это самая, так сказать, невоспринимающая или там субъективно отторгающая сфера, я думаю, там, если так расположить, математика, инженерия, там, ботаника, зоология, значит, радиосвязь и так далее, то культура и искусство, естественно, не должно приемлить в традиции, да, не должно приемлить какого-то правления, регулирования, дефиниций строгих и так далее. Тем не менее, сфера дефиниций там есть. Политика, значит, осуществляется. Культурные процессы происходят. Что бы сказал стройный логический человек? Он бы сказал, я понял. Почему? Потому что я ввел развлечение. Происходит и осуществляется. То есть культура развивается? Развивается. Но это происходит. Само, исходя, имманентно. Да? А культурная политика осуществляется. Это значит, есть субъект, который что-то делает. Поэтому раз признается возможность и, так сказать, необходимость или решимость осуществлять политику, значит, это осуществление чего-то. А дальше идет целеполагание, дальше идет целедостижение.
Заканчиваю нашу программу. Я очень признателен за эти слова, потому что они подтверждают мои интуиции внутренние. И, в общем-то, не случайно я так настаивал на том, чтобы в наших школах православных изучалась логика. Мне кажется, это важно дисциплинировать. Когда ум дисциплинирован, тогда и другие, любые, собственно, науки, они воспринимаются гораздо легче и проще, и яснее. То, что касается художественного творчества, то оно тоже внутреннее. Внутренне, очень дисциплинированно. Великие пьесы, великие театральные даже сочинения.
Это труд?
Это громадный труд мыслительный с жесточайшей внутренней дисциплиной. Да. То есть каждый образ истекает и проистекает из чего-то. Мне тут вспомнилось, был я на одном авангардном спектакле оперном. Ну, были чудовищные совершенно вещи. Там батюшка приходит причащать умирающего с кадилом горящим. Почему с кадилом? Это никто не может объяснить. Мало того, что там индийские благовония, которые раздавали этот дух на весь. То есть, с одной стороны, они попытались что-то новое, но это настолько было бескультурно, потому что люди не знали природы явления, не знали этого образа. И просто так, несерьезно к этому отнеслись. И я подумал, что вот у Мандельштама, у Осипа Емельевича, были совершенно замечательные стихи, которые он писал про культуру 20-х годов, вот этих вот пришедших деятелей, акторов. У него такие замечательные слова. Один еврей, наверное, комсомолец, говорит он, живописать решил дворянский старый быт. На закладной... Под звуки колоколец помещик в подорожную спешит. Явно непонятные слова, но где-то созвучные у этого комсомольского автора привели к тому, что он сочинил совершенно бессмысленный совершенно роман. Спасибо большое. Друзья мои, я благодарю Захирджана Анварыча Кучкару, что он при своей фантастической занятости, потому что разрабатывает крупнейшие, очень важные для нас с вами проекты, в частности, вот концепции культурной политики нашей страны. Документы, которые, слава богу, действительно разрабатываются и, слава богу, служат в защите нашей национальной безопасности. А нашим папам и мамам хочу спросить, вы еще сомневаетесь, в какую школу нужно отдавать ваших детей? Православная гимназия к вашим услугам.
Спасибо.
Ну что ж, Захирджан Анварыч, спасибо большое. Я очень признателен за эту беседу.
Я тоже.
Вы слушали беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с Закирджаном Анваровичем Кучкаровым, заведующим кафедрой Московского физико-технического института.